Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней дневной сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора миссионеров из Центра подготовки миссионеров в Прово, штат Юта. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Даллин Оукс, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней дневной сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех, кто присутствует здесь или участвует посредством телевидения, радио или интернета. Мы также приветствуем тех, кто смотрит нас в центрах-кольях в разных частях мира, где конференция передается по спутниковой связи. Музыку на этой сессии будет исполнять Объединенный хор миссионеров из Центра подготовки миссионеров в Прово, штат Юта. Дирижеры Райан Эджет и Эл Макек. За органом Линда Маргетс и Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание гимном «Голос небесный, слушай народ». Вступительную молитву затем произнесет сестра Шэрон Юбэнк, которая служит первой советницей в Генеральном президентстве Общества милосердия.
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за то, что смогли собраться в этом конференц-центре по всему миру. Мы так благодарны, что председательствует на этой конференции президент Нельсон. Мы благодарны за сестру Баллард, которая скончалась, которая была примером для нас. Дорогой Небесный Отец, прибудь с нами на этой конференции, пошли нам своего Духа Святого, чтобы Он коснулся наших сердец, чтобы мы могли насыщаться Словом Твоим. Мы благодарны Тебе за всех членов Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, по всему миру. Пожалуйста, прибудь с нами. И все это мы говорим с любовью во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве, представит высших должностных лиц и региональных представителей кворума в 70 церкви для поддержки голосования.
Братья и сестры, сейчас я представлю вам представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворума в 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви для вашей поддержки голосования. Предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Мэриана Нельсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Далина Харриса Оукса как первого советника в первом президентстве и Генри Биньона Айринга как второго советника в первом президентстве. Те, кто «за», могут показать это. Те, кто «против», если таковые есть, могут показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали Далина Харриса Оукса в качестве президента кворума 12 апостолов, а Мелвина Рассела Балларда в качестве исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов. Те, кто «за», пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут выразить свое несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих лиц в качестве членов кворума 12 апостолов: М. Рассела Балларда, Джеффри А. Холланда, Дитера Ф. Ухдорфа, Дэвида Беднера, Квинтина Кука, Тодда Кристоферсона, Нейла Андерсона, Рональда Расбанда, Гэри И. Стивенсона, Дейла Ренланда, Гэрита Гонга и Улиссеса Суареса. Кто «за», пожалуйста, покажите это. Те, кто «против», могут показать это же тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворум 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто «за», пожалуйста, покажите это. Те, кто «против», если таковые есть, прошу показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали Брука Хейлза, призванного служить в качестве представителя высшей власти церкви из кворума 70. Кто «за», пожалуйста, покажите это. Те, кто «против», если таковые есть, могут показать это. Предлагается, чтобы мы освободили стейшн Мервина Арнольда, Крейга Кэрдена, Лэри Джей Экахоука, С. Скотта Гроу, Алана Пакера, Грегори Швайцера и Клаудио Цивика от призвания представителей высшей власти церкви из кворума в 70 с благодарностью за преданное служение присвоим статус почетных представителей высшей власти церкви. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этих братьев за их замечательное служение, покажите это. Предлагается, чтобы следующие братья были освобождены от призвания региональных представителей кворума в 70.
Алан С. Батт, Р. Рэндалл Блюс, Ханс Т. Бом, Фернандо И. Колорон, Х. Маркус Марсело Кардус, Пол Р. Коуэрд, Мэриан Б. Де Акантонио, Роберт А. Драйден, Даниэль Ф. Дунниган, Джеффри Д. Эриксон,
Mervyn C. Giddy, Juan Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Tazaro Makassi, Alvin F. Meredith III, Adone S. Obando, Katsuyoko Atahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netzahualcoatl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Van Rayen, Paul Eduardo Vicencio, Keith B. Walker, Daniel Yernia Tierra.
Желающие присоединиться к нам в выражении признательности за их признательное служение, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворума 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию в настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, если таковые есть, прошу показать это тем же знаком. Те, кто проголосовали против каких-либо предложений, должны обратиться к своему президенту Кола. Братья и сестры, мы благодарны за вашу неустанную веру и молитвы о руководителях церкви.
Сейчас хор порадует нас попурри из песен «Господь зовет отважных» и «Церковь Иисуса Христа». После этого мы услышим старейшину Тодда Кристоферсона, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит епископ Дин Дэвис, который служит первым советником в председательствующем епископстве. Затем к нам обратится старейшина Улиссес Суарес, член кворума 12 апостолов.
Спасибо, братья и сестры, мы с вами. В ветхозаветной истории мы читаем о последовательных периодах, когда дети Израилевы соблюдали свой завет с Иеговой и поклонялись Ему, и о других временах, когда они игнорировали этот завет и поклонялись идолам или ваалам. Правление Ахава было одним из периодов отступничества в Северном царстве Израиля. Однажды пророк Илия велел царю Ахаву собрать народ Израилев, а также пророков или священников Вааловых на горе Кармел. Когда люди собрались, Илия сказал им, «Долго ли вам хромать на оба колена?» Или иными словами, «Когда вы уже решите, раз и навсегда, если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то последуйте Ему». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия, что и он, и пророки Ваалова рассекут тельца и положат на дрова на своих алтарях, но огня не подложат. Затем призовете вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ, и посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо, пусть будет так». Вы помните, что священники Ваалова несколько часов взывали к своему несуществующему Богу, чтобы тот послал огонь, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Когда настал черед Илии, он восстановил разрушенный жертвенник Господень, положил на него дрова и приношения, а затем велел, чтобы все это облили водой, и не единожды, не дважды, а три раза. Не было никаких сомнений в том, что ни он, ни какая-либо другая человеческая сила не может зажечь огонь. Во время произношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и воззвал на небо и сказал, «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают сей день люди сии, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. И не спал огонь Господень, и пожирал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал ниц на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Сегодня Илия мог бы сказать, «Либо Бог, наш Небесный Отец, существует, либо нет». Но если Он существует, поклоняйтесь Ему. Либо Иисус Иисус Христос есть Сын Божий, воскресший Искупитель человечества, либо нет. Но если Он есть, следуйте за Ним. Либо книга Мормона — Слово Бога, либо нет. Но если это так, то станьте ближе к Богу, изучая ее и живя по ее поучениям. Либо Джозеф Смит видел отца и сына и беседовал с ними в тот весенний день 1820 года, либо нет. Но если да, то следуйте пророческой мантии, в том числе ключам запечатывания, которые я, Илия, даровал ему. На последней генеральной конференции президент Рассел Нельсон заявил, «Не нужно гадать, что истина, что нет. Не нужно гадать, кому можно смело доверять». Посредством личного откровения вы можете получить собственное свидетельство о том, что книга Мормона — Слово Божье, Джозеф Смит — пророк, и что это Церковь Господа. Вне зависимости от того, что могут говорить или делать окружающие, никогда никто не отнимет пришедшее в ваше сердце и разум свидетельство о том, что есть истина. Когда Иаков обещал, что Бог дает всем, кто ищет мудрости Его, просто он также предупреждал, но допросят с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. С другой стороны, наш Спаситель был идеальным примером стабильности. Он сказал, «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Рассмотрите эти взятые из священных писаний, описания тех, кто был твердыми и стойкими, подобно Спасителю. Они были обращены в истинную веру, и они не отступали от нее, ибо они были тверды и стойки, и непоколебимы, готовые со всем усердием соблюдать заповеди Господни. Их разум тверд, и они непрестанно возлагают свое упование на Бога. И вот, вы сами знаете, ибо вы наблюдали это, что все те из них, кого привели к познанию истины, тверды и стойки в вере, и в том, посредством чего они были сделаны свободными. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Чтобы оставаться твердым и стойким в вере Христовой, требуется, чтобы Евангелие Иисуса Христа проникло в сердце и душу, то есть, чтобы Евангелие стало не просто одним из многих влияний в жизни человека, но определяющим сосредоточием жизни и характера. Господь говорит: «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Это завет, который мы заключаем своим крещением и храмовыми таинствами. Но некоторые еще не полностью приняли Евангелие Иисуса Христа в свою жизнь. Хотя, как говорит Павел, они погребились с Христом крещением, они все еще упускают, что как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Евангелие еще не определяет их. Они еще не сосредоточены на Христе. Они избирательны в отношении учений и заповедей, которым будут следовать, а также где и когда они будут служить в церкви. И наоборот, в точном соответствии со своими заветами, те, кто избраны согласно завету, избегают обмана и остаются твердыми в вере Христовой. Большинство из нас сейчас находится где-то между социально мотивированным участием в ритуалах Евангелия, с одной стороны, и зрелой христианской приверженностью воле Бога с другой. И пока мы находимся на этом отрезке, благая весть Евангелия Иисуса Христа проникает в наше сердце и овладевает нашей душой. Это может происходить постепенно, но мы все должны продвигаться к этому благословенному состоянию. Это непросто, но жизненно важно оставаться твердыми и стойкими, когда мы оказываемся очищаемы в горниле страдания, что в земной жизни рано или поздно происходит со всеми. Без Бога эти тяжелые испытания склоняют нас к удрученности, отчаянию и даже горечи. А с Богом утешение сменяет боль, покой сменяет сумятицу, и надежда сменяет скорбь. Наша способность оставаться твердыми в вере Христовой будет приносить нам Его подкрепляющую благодать и поддержку. Он обратит испытание в благословение, и, как сказал Исаия, вместо пепла даст украшение. Позвольте привести три примера. О которых я знаю не понаслышке. Есть некая женщина, она страдает от изнурительной хронической болезни, которая никак не проходит. Несмотря на медицинскую помощь, благословение священства, посты молитвы. Тем не менее, ее вера в силу молитвы и реальность любви Бога к ней не уменьшается. Она продвигается вперед день за днем, а иногда и час за часом. Служа, когда ее призывают в церкви, заботясь вместе с мужем о своей молодой семье и улыбаясь, насколько это возможно. Ее сострадание к другим, очищенное ее собственным страданием, простирается невероятно далеко, и она часто забывает о себе в служении. Она продолжает оставаться стойкой, люди слушают и ощущают радость, находясь рядом с ней. Один мужчина, который вырос в церкви, служил миссионером полного дня и женился на прекрасной женщине, был удивлен, когда некоторые из его родных братьев и сестер стали критически высказываться о церкви и пророке Джозефе Смите. Спустя какое-то время они ушли из церкви и уговаривали его последовать за ними. Как часто бывает в таких случаях, они бомбардировали его очерками, аудио и видеороликами, произведенными критиками, большинство из которых сами когда-то были членами церкви. Его родные братья и сестры высмеивали его веру, заявляя, что он доверчивый и что его ввели в заблуждение. У него не было ответов на все их утверждения, и его вера начала колебаться под неослабевающим натиском. Он задумался над тем, не перестать ли ему ходить в церковь. Он говорил с женой, он говорил с людьми, которым доверял. Он молился. Размышляя в этом беспокойном состоянии ума, он вспоминал случаи, когда чувствовал Святого Духа и получал от Духа свидетельство об истине. И вот к какому выводу он пришел. «Если быть честным самим собой, то я должен признать, что Дух не раз касался меня, и что свидетельство Духа — истина». К нему пришло обновленное ощущение счастья и покоя, которое разделяют его жена и дети. Муж и жена, которые неизменно и счастливо следовали в своей жизни совету братьев, страдали от того, что у них не было детей. Они потратили значительные средства на работу со светилами медицинской науки и через некоторое время были благословлены сыном. Но, к их ужасу, приблизительно год спустя ребенок стал жертвой несчастного случая, в котором никто не был виноват. В результате его мозг получил обширные повреждения, и ребенок впал в полукоматозное состояние. Он получает самый лучший уход, но врачи ничего не могут сказать о дальнейшем развитии ситуации. Ребенок, над приходом которого в мир эта пара так много трудилась и молилась, в некотором смысле оказался у них отнят, и они не знают, вернется ли он к ним. Сейчас они изо всех сил пекутся о критических потребностях своего ребенка, выполняя при этом и другие обязанности. В этот чрезвычайно трудный момент они обращаются к Господу. Они полагаются на хлеб насущный, который получают от Него. Им помогают сострадательные друзья и родные. Их укрепляют благословение священства. Они сблизились друг с другом. Их единство стало сейчас, возможно, более глубоким и более полным, чем могло бы быть при иных обстоятельствах. 23 июля 1837 года Господь послал откровение Томасу Маршу, тогдашнему президенту Кворума 12 апостолов. И вот что в нем было. «И молись за братьев твоих, за 12, увещевая их строго ради имени моего, и пусть они будут увещеваемы за все их грехи, и будь верен передо мной во имя мое». И после их искушений и многих бедствий, вот, я, Господь, буду простирать руку мою к ним, и если они не ожесточат сердца свои и не станут жестоковыйными передо мной, они будут обращены, и я исцелю их. Я считаю, что принципы, изложенные в этих стихах, относятся ко всем нам. Искушения и переживания, которые мы испытываем вкупе с любыми испытаниями, которые Господь считает нужным посылать, могут привести к нашему полному обращению и исцелению. Но это происходит, если и только если мы не ожесточаем свои сердца и не становимся жестоковыйными по отношению к Нему. Если мы остаемся твердыми и стойкими во что бы то ни стало, то достигаем такого обращения, какое имел в виду Спаситель, когда сказал Петру, «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Обращение столь полного, что его уже невозможно отменить. Обещанное исцеление — это очищение и освящение наших душ, израненных грехом, которое делает нас святыми. Мне вспоминается совет наших матерей: «Ешьте овощи, это пойдет вам на пользу». Наши матери правы. И в контексте стойкости веры, есть овощи — значит постоянно молиться, ежедневно насыщаться священными писаниями, служить и поклоняться Богу в церкви, достойно принимать причастие каждую неделю, любить своего ближнего и каждый день нести свой крест в послушании Богу. Всегда помните то обещание хорошего в отношении и настоящего, и будущего для тех, кто тверд и стоек в вере Христовой. Помните о вечной жизни и радости святых. О, все вы, кто чисты сердцем, поднимите головы свои и примите отрадное Слово Божье. И насыщайтесь Его любовью. ибо это доступно вам, если ваш разум тверд во веки. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В отношении президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Господь провозгласил следующее. И еще, обязанность президента чина первосвященства состоит в том, чтобы председательствовать над всей Церковью и быть подобным Моисею, да, быть провидцем, носителем откровений, переводчиком и пророком, имея все дары Божьи, которые он возлагает на главу Церкви. Мне посчастливилось стать свидетелем проявления некоторых даров Божьих, которые Он возлагает на Своих пророков. Позвольте рассказать вам об одном таком священном примере. До своего нынешнего призвания я помогал в поиске предложений мест для новых храмов. После 11 сентября 2001 года был усилен контроль, который осуществлялся при пересечении государственной границы США. В результате многие члены церкви тратили от 2 до 3 часов, чтобы пересечь границу по пути из Ванкувера, Канада, в храм Сиэтл, штат Вашингтон, США. Президент Гордон Хинкли, который был в то время президентом церкви, сказал, что храм в Ванкувере стал бы благословением для членов церкви. Был одобрен поиск места для нового храма, и после того, как мы осмотрели несколько объектов недвижимости, принадлежавших церкви, были также рассмотрены и другие места, которыми церковь не владела. Рядом с Трансканадским шоссе был найден прекрасный участок, который находился в зоне, где разрешалось строительство религиозных объектов. У данного участка была великолепная транспортная доступность. На нем росли красивые канадские сосны, и благодаря своему удачному расположению был виден тысячам проезжающих автомобилистов. По этому участку мы подготовили презентацию с фотографиями и картами, которые представили на ежемесячном заседании комитета по поиску мест для храмов. Президент Хинкли одобрил заключение договора и проведение оставшихся необходимых исследований. В декабре того же года мы представили комитету отчет о завершении исследований и запросили разрешение на оформление покупки. Выслушав наш отчет, президент Хинкли сказал, «Я чувствую, что должен посмотреть этот участок». Позже, в том же месяце, через 2 дня после Рождества, мы отправились в Ванкувер вместе с президентом Хинкли, президентом Томасом Монсоном и Биллом Уильямсом, архитектором храма. Нас встретил Пол Кристенсен, президент того кола, который помог нам добраться до места. В тот день было немного дождливо и туманно, но президент Хинкли быстро вышел из машины и начал ходить по всему участку. Проведя на участке некоторое время, я спросил президента Хинкли, не хочет ли он ознакомиться и с другими участками, которые тоже ранее рассматривались. Он ответил, что хотел бы это сделать. Как вы понимаете, посмотрев другие участки, мы смогли сравнить их достоинства. Мы проехали Ванкувер по большому кругу, осматривая другие участки, и в конце концов вернулись к первоначальному месту. Президент Хинкли сказал, «Это замечательное место». А затем спросил, «Можем ли мы поехать принадлежащему церкви Дому Собрания, что примерно в полукилометре отсюда?» «Конечно, президент», — ответили мы. Мы сели в машину и поехали к находившемуся поблизости Дому Собраний. И когда мы подъехали к зданию, президент Хинкли сказал, «Здесь поверните налево». Мы повернули и поехали по улице, как нас попросили. Начался небольшой подъем. И как только машина достигла вершины подъема, президент Хинкли воскликнул, «Остановите машину! Остановите машину!» Затем он указал направо на участок земли и спросил, «Как насчет этого места? Вот где нужно строить храм. Господь хочет, чтобы храм стоял именно здесь. Вы можете его приобрести? Вы можете его приобрести?» Мы не рассматривали этот участок, он располагался дальше от основной дороги и не был выставлен на продажу. Когда мы ответили, что не знаем, президент Хинкли, указывая на тот участок, снова сказал, «Вот где нужно строить храм». Мы побыли там несколько минут, а затем уехали в аэропорт, чтобы вернуться домой. На следующий день брата Уильямса и меня пригласили в кабинет президента Хинкли. Он все начертил на листе бумаги. Расположение дорог, дома собраний, нужный поворот налево и обозначенное крестом место для храма. А затем он спросил, что нам удалось узнать. Мы ответили, что нелегко отыскать объект недвижимости, который было бы сложнее приобрести, чем этот. Им владели 3 человека, один из которых был из Канады, другой из Индии, а третий из Китая. И для строительства там религиозного объекта необходимо оформлять дополнительные документы. «Пожалуйста, сделайте все возможное», — сказал он. «Постарайтесь». Потом начали происходить чудеса. Через несколько месяцев мы приобрели этот участок, а позже город Лэнгли, провинция Британская Колумбия, дал разрешение на строительство храма. Размышляя над этим случаем, я со смирением осознаю, что хотя мы с братом Уильямсом обладали образованием и большим опытом в сфере недвижимости и строительства храмов, президент Хинкли, не имея такой профессиональной подготовки, обладал чем-то гораздо большим — пророческим даром провидца. У него было видение, где должен стоять храм Божий. Когда Господь повелел первым святым в этом устроении построить храм, он провозгласил: «Но пусть будет построен дом имени моему согласно образцу, который я покажу им. А если народ мой не будет строить его по образцу, который я покажу, я не приму дом этот от их рук». Это относится и к первым святым, и к нам сегодня. Господь открыл и продолжает открывать президенту церкви то, как в наши дни должно осуществляться руководство Царством Божьим. И на личном уровне он дает руководство, в соответствии с которым каждый из нас должен выстраивать свою жизнь, чтобы наше поведение было приемлемым для Господа. В апреле 2013 года я говорил о работе по подготовке фундамента для каждого храма, чтобы он смог противостоять ураганам и стихийным бедствиям. Но фундамент — это только начало. Храм состоит из множества строительных блоков, соединенных вместе в соответствии с заранее разработанным проектом. Если наша жизнь должна стать воплощением храма, который каждый из нас стремится построить, как учил Господь, то каждый из нас мог бы вполне логично задать вопрос, какие строительные блоки мы должны установить, чтобы сделать нашу жизнь прекрасной, величественной и устойчивой к мирским бурям. Мы можем найти этот ответ... Мы можем найти ответ на этот вопрос в книге Мормона. Относительно книги Мормона пророк Джозеф Смит говорил: «Я сказал братьям, что книга Мормона — наиболее правильная из всех книг на земле, и ключевой камень нашей религии, и человек больше приблизится к Богу, придерживаясь ее наставления, чем какой-либо другой книги. Из введения книги Мормона мы узнаем, что те, кто получит это божественное свидетельство от Духа Святого о том, что книга Мормона — это Слово Божье, узнают той же силой, что Иисус Христос есть Спаситель мира, что Джозеф Смит — его носитель откровений и пророк восстановления, и что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней — это Царство Господне, вновь установленное на земле. Поэтому вот некоторые важные строительные блоки нашего свидетельства и веры. Иисус Христос — это Спаситель мира. Книга Мормона — это Слово Божье. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней — это буквально Царство Божье на земле. Джозеф Смит — пророк, и сегодня на земле есть живущие пророки. За последние месяцы я послушал все выступления президента Нельсона на генеральной конференции, с которыми он выступил с тех пор, как его призвали апостолом. Благодаря этому моя жизнь изменилась. Когда я изучал плоды мудрости президента Нельсона, накопленные им за 34 года, и размышлял о них, среди его учений удалось выделить четко выраженные темы, на которые он выступал раз за разом. Каждая из этих тем относится к только что упомянутым строительным блокам или является еще одним ключевым строительным блоком для наших личных храмов. В их число входит вера в Господа Иисуса Христа, покаяние, крещение для отпущения грехов, дар Святого Духа, спасение умерших и храмовую работу, соблюдение дня субботнего, святости, поступки с мыслью о конечной цели, следование по пути заветов. Президент Нельсон говорил о всех них с любовью и приверженностью. Главный краеугольный камень, строительный блок церкви и нашей жизни — Иисус Христос. Это Его церковь. Президент Нельсон — Его пророк. Учения президента Нельсона являются свидетельством и источником знаний для нашего блага о жизни и характере Иисуса Христа. Он с любовью и пониманием говорит о природе Спасителя и о Его миссии.
Он также часто и горячо свидетельствовал о божественном призвании живущих пророков, президентов церкви, под чьим руководством он служил. Теперь это наша привилегия — поддерживать его, как живущего пророка Господа на земле. Мы привыкли поддерживать церковных руководителей в установленном Богом порядке, заключающемся в поднятии руки, согнутой под прямым углом, чтобы показать наше согласие и поддержку. Мы сделали это всего несколько минут назад. Но основная поддержка выходит далеко за рамки демонстрации этого знака. Как отмечено в учении Завета, 107 разделе 22 стихе, члены первого президентства должны быть поддерживаемы верой и молитвами церкви. Мы начинаем полностью и по-настоящему поддерживать живущего пророка, когда с доверием относимся к его словам, имеем веру, чтобы действовать в соответствии с ними, а затем молимся, чтобы он продолжал получать благословение от Господа. Когда я думаю о президенте Расселе Нельсоне, то нахожу покой в словах Спасителя. «Если народ мой будет внимать голосу моему и голосу слуг моих, которых я назначил вести народ мой, то вот, истинно говорю я вам, они не будут сдвинуты с места своего». Если мы прислушиваемся к живущим пророкам и внимаем им, то это будет иметь далеко идущие последствия и даже сможет изменить нашу жизнь. Мы укрепляемся, мы становимся более спокойными и уверенными в себе. Мы слышим Слово Господа, мы чувствуем любовь Бога, мы будем знать, как наполнить нашу жизнь смыслом. Я люблю и поддерживаю президента Рассела Нельсона и других мужей, призванных в качестве пророков, провидцев и носителей откровений. Я свидетельствую, что у него есть дары, которые Господь возложил на его голову. Я свидетельствую, что по мере того, как мы более последовательно прислушиваемся к голосу живущих пророков и внимаем ему, наша жизнь будет строиться по установленному для нас Господом образцу, и к нам будут приходить вечные благословения. Это приглашение адресовано всем. Пророку внемлем. Да, придите ко Христу и живите. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Добрый день, мои дорогие братья и сестры. На моем родном бразильском португальском мы говорим «Боа тарде». Какое же это благословение для меня быть с вами на этой чудесной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней под руководством нашего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона. Я восхищаюсь представившейся каждому из нас чудесной возможностью услышать голос Господа через Его слуг на земле в эти последние дни, в которые мы живем. Моя родная Бразилия — очень богатая страна в плане природных ресурсов. Например, известная река Амазонка — одна из наиболее полноводных и длинных протяженных рек в мире. Она формируется из двух отдельных рек — Салимонс и Рио-Негро. Интересно, что из-за различий в истоках, скорости, температуре и химическом составе воды они текут рядом много километров, прежде чем, наконец, смешиваются. После этого они создают реку отличную от двух изначальных. Только после того, как эти реки объединяются, река Амазонка становится такой могучей, что, достигая Атлантического океана, оттесняет морскую воду. Так что пресную воду можно найти в океане еще за многие километры от берега. Подобно тому, как реки Салимонс и Рио-Негро текут вместе и формируют Великую Амазонку, дети Бога приходят в восстановленную Церковь Иисуса Христа из разных социальных слоев, традиций и культур, формируя замечательное сообщество святых во Христе. Ободряя, поддерживая и любя друг друга, мы в конце концов объединяемся, чтобы создать могучую армию добра в мире. Как последователи Иисуса Христа, текущие в единстве в этой реке добродетели, мы сможем давать пресную воду Евангелия страдающему от жажды миру. Господь вдохновил своих пророков учить нас поддерживать и любить друг друга, чтобы мы смогли стать едиными в вере и цели в следовании Иисусу Христу. Как учил новозаветный апостол Павел, те, кто во Христе крестившиеся, во Христа облеклись, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Когда мы при крещении обещаем следовать за Спасителем, то свидетельствуем перед Отцом, что готовы взять на Себя имя Христа, стремясь обрести в жизни Его божественные качества, мы меняемся благодаря искуплению Христа Господа, и наша любовь ко всем людям возрастает совершенно естественным образом. Мы испытываем искреннюю заботу о благополучии и счастье каждого. Мы видим друг в друге братьев и сестер, детей Божьих, имеющих божественное происхождение, качество и потенциал. Мы желаем заботиться друг о друге и нести бремена друг друга. Павел описал это как «любовь» или «милосердие». Мормон, пророк из книги Мормона, описал это как «чистую любовь Христову, самую возвышенную, благородную и сильную форму любви». Наш современный пророк, президент Нельсон, недавно описал проявление этой чистой любви Христовой как заботливое служение, которое является более сосредоточенным и святым подходом к любви и заботе о людях по примеру Спасителя. Давайте рассмотрим принцип любви и заботы по примеру Спасителя в контексте ободрения, помощи и поддержки тех, кто недавно обратился в веру, и тех, кто начинает проявлять интерес к посещению церковных собраний. Когда эти новые друзья приходят из мира и принимают Евангелие Иисуса Христа, присоединяясь к Его Церкви, они становятся Его учениками, заново рожденными через Него. Они оставляют хорошо знакомый им мир и выбирают следовать за Иисусом Христом со всем усердием сердца, вливаясь в новую реку, подобно могучей Амазонке, реку доблестной армии добродетелей и праведности, текущую в присутствии Божье. Апостол Петр описал их как род избранный, царственное священство, народ святой, людей, взятых в удел. Когда эти новые друзья вливаются в новую и незнакомую реку, они поначалу могут ощущать себя несколько потерянными. Эти новые друзья обнаруживают, что вливаются в реку, имеющую уникальный исток, уникальную температуру и уникальный химический состав, в реку, имеющую свои традиции, свою культуру и свой лексикон. Эта новая жизнь во Христе может казаться им непомерно трудной. Задумайтесь на мгновение о том, что они могут чувствовать, когда впервые слышат такие выражения, как «семейные», «домашний вечер», «комитет и епископство по работе с молодежью», «постное воскресенье», «крещение за умерших», «тройной сборник» и так далее. Легко понять, почему они ощущают себя чужаками. В таких ситуациях они могут задаваться вопросом, «Есть ли здесь место для меня? Вписываюсь ли я в Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней? Нужен ли я в Церкви? Найду ли я друзей новых, которые захотят помочь мне и поддержать?» Мои дорогие друзья, в такие моменты те из нас, кто находится в других точках на этом длинном пути ученичества, должны протянуть руку дружбы нашим новым друзьям, принять их в той точке, где они находятся, и помогать им, любить их и сделать их частью нашей жизни. Все эти новые друзья являются драгоценными сыновьями и дочерями Бога. Мы не можем позволить себе потерять даже одного из них, поскольку как Амазонка подпитывается притоками, так и мы нуждаемся в них так же, как они нуждаются в нас, чтобы стать могучей армией добра в мире. Наши новые друзья приносят данные им Богом таланты, восхищение и добродетель. Их энтузиазм в отношении Евангелия может быть заразительным, тем самым помогая нам оживить собственные свидетельства. Они также привносят новый взгляд в наше понимание жизни и Евангелия. Нас долго учили, как нам следует помогать новым друзьям чувствовать себя принятыми и любимыми в восстановленной Церкви Иисуса Христа. Им нужно три вещи, чтобы они могли оставаться сильными и верными всю жизнь. Во-первых, они нуждаются в братьях и сестрах в Церкви, которые были бы искренне заинтересованными в них, верных и преданных друзьях, которым они могли бы постоянно обращаться, который будет находиться рядом и отвечать на их вопросы. Как члены церкви мы должны всегда быть внимательны и искать новые лица, посещая церковные мероприятия и собрания, вне зависимости от того, каковы наши обязанности, поручения или заботы. Мы можем совершать простые дела, чтобы помочь нашим новым друзьям ощутить, что в церкви их любят и принимают с распростертыми объятиями. Например, тепло приветствовать, искренне улыбаться, сидеть рядом во время исполнения гимнов и поклонения Богу, знакомить их с другими членами церкви и так далее. Открывая сердца нашим новым друзьям, мы таким образом действуем в духе заботливого служения. Если мы будем заботливо служить им по примеру Спасителя, они не будут чувствовать себя странниками у наших ворот. Они будут ощущать, что могут найти себе здесь место и завести новых друзей, и что, наиболее важно, будут ощущать любовь Спасителя благодаря нашей искренней заботе. Во-вторых, новым друзьям нужно поручение, возможность служить другим людям. Служение — это один из гениальных аспектов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Благодаря этому процессу наша вера может стать еще крепче. Каждый новый друг заслуживает такой возможности. Хотя на епископе и совете прихода лежит прямая обязанность давать им поручение сразу после крещения, ничто не мешает нам неофициально приглашать новых друзей, помогать нам служить другим или участвовать в проектах служения. В-третьих, новые друзья должны питаться благим Словом Божьим. Мы можем помочь им полюбить Священное Писание и познакомиться с ними, читая и обсуждая учения вместе с ними, сообщая контекст историй и объясняя сложные слова. Мы также можем научить их получать личное руководство с помощью регулярного изучения Священных Писаний. Вне регулярных церковных собраний и мероприятий мы можем протягивать руку помощи нашим новым друзьям в их домах и приглашать их к себе, помогая им влиться в могучую реку Содружества Святых. Осознавая перемены и трудности, через которые нашим новым друзьям приходится проходить, становясь членами Божьей семьи, нашими братьями и сестрами, мы можем делиться тем, как мы преодолевали подобные трудности в жизни. Это поможет им знать, что они не одиноки, и что Бог благословит их, если они будут проявлять веру в Его обещание. Когда реки Салимонс и Рио-Негро смешиваются, Амазонка становится могучей и сильной. Точно так же, когда мы и наши друзья по-настоящему объединяемся, восстановленная Церковь Иисуса Христа становится сильнее и крепче. Мы с моей дорогой Розанной благодарны за всех, кто помог нам влиться в эту новую реку много лет назад, когда мы приняли Евангелие Иисуса Христа в своей стране. На протяжении многих лет эти чудесные люди действительно оказывали нам заботливое служение и помогали оставаться праведными. Пророки в западном полушарии хорошо знали, как сделать так, чтобы новые друзья вместе преданно вливались в новую реку добра, текущую в новую жизнь. Например, предвидя наши дни и зная, что мы столкнемся с теми же испытаниями, Морони написал о нескольких из этих важных шагов в своей летописи в книге Мормона. Цитирую. «И после того, как их допускали до крещения и подвергали воздействию очищению силой Духа Святого, они становились сопричисленными к народу Церкви Христовой, и их имена брали на учет, чтобы можно было помнить их и питать благим Словом Божьим, чтобы поддерживать их на верном пути, поддерживать их непрестанно бодрствующими в молитве, полагаясь единственно на заслуги Христа, который был Создателем и Совершителем их веры. И Церковь часто собиралась вместе, чтобы поститься и молиться, и беседовать между собой о благоденствии своих душ. Мои возлюбленные соратники в работе Господа, я верю, что мы можем и должны быть лучше, принимая новых друзей в Церковь. Я предлагаю вам поразмышлять о том, что мы можем делать, чтобы лучше принимать их и помогать им, начиная прямо со следующего воскресенья. Будьте осторожны, чтобы ваши церковные поручения не помешали вам приветствовать новых друзей на церковных собраниях и мероприятиях. В конце концов, эти души драгоценны в глазах Бога и намного более важны, чем программы и мероприятия. Если мы заботливо служим нашим новым друзьям сердцем, исполненным чистой любви, как это делал Спаситель, я обещаю вам во имя Его, что Он будет помогать нам в наших трудах. Когда мы действуем как преданные служители, как это делал Спаситель, наши новые друзья заручаются необходимой им помощью, чтобы до конца оставаться сильными, посвященными и верными. Они присоединятся к нам, когда мы станем могучим народом Бога, и помогут нам принести пресную воду миру, отчаянно нуждающемуся в благословениях Евангелия Иисуса Христа. Эти дети Бога почувствуют, что они не чужие и не пришельцы, но сограждане святым. Я обещаю вам, что они распознают присутствие Спасителя в Его Церкви. Они будут, подобно реке, продолжать течь вместе с нами в источник добродетели, пока они не будут приняты в распростертые объятия Иисуса Христа и не услышат, как Отец говорит, «Вы будете иметь жизнь вечную». Я призываю вас искать помощи Господа в том, чтобы полюбить других так, как Он возлюбил нас. Мормон учил, цитирую, «А потому, возлюбленные братья мои и сестры, молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным последователям Своего Сына Иисуса Христа. Об этих истинах я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь».
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Призванным и Богом». После гимна мы услышим старейшину Герета Гонга, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит старейшина Пол Пайпер, член кворума 70.
This is the 188th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Дорогие братья и сестры, разве это не чудесно получать непрекращающиеся откровения с небес через президента Рассела Нельсона и наших церковных руководителей? Откровение, которое призывает нас жить новым, более святым образом, дома и в церкви, со всем нашим сердцем, разумом и силой. Представлялась ли вам возможность делать что-то такое, к чему вы чувствовали себя не готовыми и неспособными, но были благословлены за старания? Мне представлялось. Приведу один пример. Несколько лет назад старейшина Ричард Скотт, член кворума 12 апостолов, с добротой спросил меня: «Геррит, не хотели бы вы порисовать со мной акварелью?» Старейшина Скотт сказал, что рисование учит его наблюдать и позволяет ему творить. Он писал, цитата, «Стремитесь заниматься творчеством, даже если результаты будут скромными. Творчество создает дух благодарности за жизнь и за все, что Господь даровал вам. Если вы проявите мудрость, то это не займет у вас много времени». Конец цитаты. Президент Генри Айринг рассказывает, что его занятие творчеством было продиктовано чувством любви, в том числе любви к Творцу, который ожидает, что его дети станут подобными ему, будут творить и созидать. Конец цитаты. Творческие труды президента Айринга открывают уникальный духовный взгляд на свидетельство и веру. Творчество Бойда Пекера иллюстрирует основополагающее послание Евангелия. Бог — Создатель небес и земли, и всего, что в них. И весь мир свидетельствует о своем Создателе, а природа, наука и Евангелие Иисуса Христа находятся в абсолютной гармонии. Алма свидетельствует. Все сущее указывает на то, что Бог есть. Наши дети в первоначальном обществе поют: «Когда птичье пение, слушаю я, или в синее небо гляжу, я рад, что Небесный Отец сотворил удивительный мир для меня». Писатель Виктор Гюго радуется тому, что между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь в этом неисчерпаемом целом от солнца до букашки. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности, туманность, муравейник звезд. И это возвращает нас к приглашению старейшины Скотта. «Старейшина Скотт», — ответил я, — «я бы хотел стать более наблюдательным и заниматься творчеством. Меня приводит в восторг мысль о том, что Небесный Отец рисует вздымающимися облаками и всеми оттенками неба и воды. Но...» — и тут была длинная пауза. «Старейшина Скотт», — сказал я, — «у меня нет навыков рисования акварелью. Боюсь, у вас не хватит терпения научить меня». Старейшина Скотт улыбнулся и назначил мне встречу. В назначенный день он приготовил бумагу, краски и кисточки. Он сделал несколько набросков и помог мне намочить бумагу. В качестве образца мы взяли его прекрасную выполненную акварелью работу «Костер на закате». Во время рисования мы беседовали о вере, о том, что когда мы встречаемся со светом и теплом костра, то оставляем позади тьму и неопределенность. И о том, как иногда долгими, одинокими ночами наш костер веры может дать нам надежду и уверенность. А рассвет обязательно настанет. Наш костер веры, наши воспоминания, события жизни и наследие веры в благость Бога и щедрые милости в нашей жизни придает нам сил ночью. Я свидетельствую о том, что рассвет веры иногда постепенно настанет или вернется к тем, кто ищет его, не сопротивляется ему и живет ради него. Свет вернется, когда мы будем его желать и искать, когда мы проявим терпение и послушание Божьим заповедям, когда мы будем открыты для Божьей милости, исцеления и заветов. Когда мы начали рисовать, старейшина Скотт воодушевлял меня. Он говорил: «Геррит, даже на первом уроке вы можете нарисовать что-то такое, что вам захочется беречь и вспоминать». Старейшина Скотт был прав. Я берегу акварель с нашим костром веры, которую старейшина Скотт помог мне нарисовать. Мои способности к рисованию были и остаются весьма ограниченными. Но память о нашем костре веры может дать нам 5 вдохновляющих идей. Во-первых, наш костер веры может побудить нас искать радость в полноценном творчестве. Фантазирование изучение и творение чего-то нового и прекрасного приносит радость. Это особенно верно, когда мы углубляем свою веру и доверие Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу. Мы не можем любить себя настолько сильно, чтобы спасти самих себя. Но Небесный Отец любит нас больше и знает нас лучше, чем мы любим и знаем сами себя. Мы можем надеяться на Господа, и нам не стоит полагаться на свой разум. Были ли вы когда-нибудь единственным, кого не пригласили на день рождения? Были ли вы когда-нибудь последним выбранным или вовсе отвергнутым во время деления на команды? Было ли так, что вы готовились к экзамену, собеседованию по трудоустройству или к возможности, которую хотели получить, и потерпели неудачу? Молились ли вы за отношения, которые по каким-то причинам не сложились? Сталкивались ли вы с хроническими заболеваниями? Были ли отвергнуты супругом или супругой? Страдали ли вы ради своей семьи? Наш Спаситель знает наши обстоятельства. Если мы будем применять данную Богом свободу воли и задействуем все свои способности со смирением и верой, то наш Спаситель Иисус Христос поможет нам встретить все трудности и радости жизни. Вера включает в себя желание и выбор поверить. Вера также приходит через послушание Божьим заповедям, данным, чтобы благословить нас в то время, когда мы идем по пути Его заветов. Когда мы чувствуем неопределенность, когда мы одиноки, расстроены, рассержены, разочарованы, когда нас подвели или когда мы отдалились от Бога и Его восстановленной Церкви, возможно, потребуется дополнительная мера усилий и веры, чтобы вновь встать на Его путь заветов. Но это стоит того. Пожалуйста, придите или возвратитесь Господу Иисусу Христу. Божья любовь сильнее, чем узы смерти, физической или духовной. Искупление нашего Спасителя бесконечно и вечно. Каждого из нас посещает сомнение, и каждый ошибается. Иногда мы временно сбиваемся с пути. Бог с любовью заверяет нас. Неважно, где мы сейчас или что мы сделали, точки невозврата не существует. Он готов и ждет возможности принять нас. Во-вторых, наш костер веры может побудить нас к заботливому служению новыми, более возвышенными и святыми способами. Служение, наполненному Духом. Оно приносит чудеса и благословения, принадлежности к заветам. Мы почувствуем Божью любовь и будем стремиться служить другим в этом Духе. Недавно мы с сестрой Гонг познакомились с отцом и семьей, которых благословил верный брат во священстве. Этот брат пришел к епископу и спросил, может ли он быть напарником этого отца по домашнему обучению? Отец был неактивным, и домашнее обучение ему было неинтересно. Но по мере того, как сердце отца менялось, они со своим любящим братом во священстве начали навещать свои семьи. После одного такого посещения его жена, она в то время не посещала церковь, спросила его, как все прошло. Отец признался, кажется, я что-то почувствовал. А затем пошел на кухню за пивом. Но одно потянулось за другое. Духовные переживания, заботливое служение, изменение сердец, класс по подготовке к посещению храма, посещение церкви, запечатывание семьи в святом храме. Представьте, как благодарны дети и внуки своим отцу и матери и тому брату-служителю, который пришел как друг и напарник их отца, чтобы любить других и служить им. Третья вдохновляющая мысль от костра веры. Творческая радость Евангелия и благословение приходят, когда мы стремимся любить Господа и других людей всем сердцем и душой. Священное Писание призывает нас положить все, кем мы являемся и кем становимся, на алтарь любви и служения. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, нам говорят, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, душой и всеми силами». Иисус Навин увещевает нас любить Господа Бога нашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем нашим и всей душой нашей. В Новом Завете наш Спаситель провозглашает две величайшие заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя». В книге Мормона, еще одном свидетельстве об Иисусе Христе, говорится, что царь Вениамин трудился со всей мощью своего тела и способностями всей своей души и установил мир на земле. В учении и заветах, каждый миссионер это знает, Господь просит нас служить Ему со всем своим сердцем, мощью, разумом и силой. Когда святые пришли в округ Джексон, Господь заповедал им соблюдать день субботний в святости, сказав им, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей твоей мощью, разумом и силой, и во имя Иисуса Христа служи Ему». Мы радуемся приглашению посвятить наши души поиску более возвышенных и святых способов любить Бога и окружающих и укреплять свою веру в Небесного Отца и Иисуса Христа в наших сердцах и домах, и в церкви. Четвертая мысль. Наш костер веры побуждает нас формировать привычки праведной жизни, углубляющие нашу веру и духовность. К этим святым привычкам, праведному порядку или исполненному молитвой образцу относятся молитва, изучение священных писаний, пост, вспоминание нашего Спасителя и заветов через таинство причастия, распространение благословения Евангелия через миссионерскую, храмовую, семейно-историческую работу и другое служение, осмысленное ведение личного дневника и так далее. Когда объединяются праведные привычки и духовное желание, время и вечность сходятся воедино. Духовный свет и жизнь приходят, когда религиозная практика приближает нас к нашему Небесному Отцу и нашему Спасителю Иисусу Христу. Когда мы любим Дух и букву закона, тогда все, что относится к вечности, начинает нисходить на наши души, как роса с неба. Ежедневное послушание и освежающая живая вода помогают нам находить ответы, обретать веру и силы преодолевать повседневные трудности, а также использовать представляющиеся возможности с евангельским терпением, видением и радостью. В-пятых, по мере того, как мы развиваем лучшие из всех известных нам привычек и при этом ищем новые, более святые способы любить Бога, помогая самим себе и другим подготовиться ко встрече с Ним, наш костер веры будет побуждать нас вспомнить о том, что совершенство заключено во Христе, а не в нас и не в перфекционизме этого мира. Приглашения Бога наполнены любовью и благоприятными возможностями, потому что Иисус Христос есть путь и истина и жизнь. Тех, кто чувствует себя перегруженными, Он приглашает «Придите ко Мне». А тем, кто приходит к Нему, Он говорит «Я успокою вас». «Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем. Возлюбите Бога со всей вашей мощью, разумом и силой, и тогда довольно будет вам благодати Его, так что по благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе». В заверении о том, что по благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе, мы также находим утешение, покой и обещание, что можем продолжать идти вперед с верой и уверенностью в Господе, даже тогда, когда все идет не так, как мы надеялись, ожидали, и когда мы получаем вовсе не то, чего заслуживаем, когда мы не виноваты или когда сделали все, что могли. Время от времени в различных аспектах жизни мы все ощущаем свою несостоятельность, неуверенность, а порой даже чувствуем себя недостойными. Однако, прилагая с верой усилия к тому, чтобы любить Бога и заботливо служить нашим ближним, мы сможем ощутить Божью любовь и необходимое вдохновение для их и нашей жизни новыми, более святыми способами. Наш Спаситель состраданием вдохновляет нас и обещает, что мы можем продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. Учение Христа, искупление нашего Спасителя и наше следование по Его пути завета всей душой поможет нам узнать Его истины и сделает нас свободными. Я свидетельствую о полноте Его Евангелия, о Его плане счастья. Они были восстановлены, и им обучают в Церкви Иисуса Христа святых последних дней, в Священных Писаниях и через пророков, от пророка Джозефа Смита до президента Рассела Нельсона сегодня. Я свидетельствую, что его путь заветов ведет к величайшему дару, который нам обещает любящий Небесный Отец. Вы будете иметь жизнь вечную. Пусть же его благословение и неприходящая радость придут в нашу жизнь, по мере того, как мы будем согревать наши сердца, возрождать надежды и решимость у костра веры. Я молюсь об этом во священное и святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько недель назад я участвовал в крещении нескольких 8-летних детей. Они начали изучать Евангелие Иисуса Христа благодаря родителям и учителям. Семя их веры в Него начало расти,
И теперь они ощущали желание последовать за ним в водокрещение, чтобы стать членами его восстановленной церкви. Наблюдая за их радостным ожиданием, я задался вопросом, насколько хорошо они понимают один из важнейших аспектов своего завета крещения — взять на себя имя Иисуса Христа. С самого начала Бог говорил о решающей роли имени Иисуса Христа в Его замысле для нас. Ангел учил Адама, нашего праотца, «А потому все, что ты будешь делать, делай во имя Сына, и ты должен покаяться и отныне всегда взывать к Богу во имя Сына». Царь Вениамин, пророк из книги Мормона, учил свой народ, «Не будет дано ни другого имени, ни какого-либо пути, ни средства, которым спасение могло бы прийти к детям человеческим». Господь повторил эту истину пророку Джозефу Смиту. «Вот, Иисус Христос есть имя, данное Отцом, и не дано другого имени, через которое может быть спасен человек». В наши дни президент Даллин Оукс учил, что те, кто проявляют веру в священное имя Иисуса Христа и вступают в Его завет, могут с полным правом рассчитывать на искупительную жертву Иисуса Христа. Наш Небесный Отец хочет, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что имя Его Сына, Иисуса Христа, не просто одно из многих имен. Имя Спасителя обладает непревзойденной и жизненно необходимой силой. Только это имя делает возможным спасение. Подчеркивая значимость этой истины в каждом устроении, наш любящий Отец заверяет всех своих детей, что путь, ведущий обратно к Нему, открыт. Но наличие надежного пути еще не означает, что наше возвращение гарантировано. Бог сообщает, что от нас требуются действия, а потому все люди должны взять на себя имя, данное Отцом, чтобы получить доступ к спасительной силе, которая приходит только посредством имени Христа, мы должны смирить себя перед Богом и прийти с сокрушенным сердцем и кающимся духом и быть готовы взять на себя имя Иисуса Христа, тем самым исполнив все требования, как и мои восьмилетние друзья, исполнив все требования, позволяющие быть принятыми в Церковь Его. Все, кто искренне желает взять на себя имя Спасителя, обязаны быть достойными и получить таинство крещения как физическое подтверждение своего решения для Бога. Однако крещение — это только начало. Слово «взять» не допускает пассивности. Это глагол действия со множеством значений. Точно так же наша решимость взять на себя имя Иисуса Христа требует действия и включает множество аспектов. Например, одно из значений слова «взять» в английском языке связано с принятием каких-либо веществ в свое тело. Например, когда мы принимаем пищу. Беря на себя имя Христа, мы обязуемся принять Его учение, Его качество и в конечном итоге Его любовь глубоко в свое сердце, чтобы все это стало частью нас самих. Вот почему так важен призыв президента Нельсона, обращенный к молодым взрослым с молитвой и всеми силами стремиться понять, что каждый из титулов и имен Спасителя значит лично для них, и насыщаться словами Христа в Священных Писаниях и особенно в книге Мормона. Еще одно значение слова «взять» связано с принятием человека в определенной роли либо принятием истинности какой-либо идеи или принципа. Когда мы берем на себя имя Христа, мы принимаем Его как нашего Спасителя и всегда видим в Его учениях руководство к действию в жизни. Принимая любое значимое решение, мы можем взять себе за правило не сомневаться в истинности Его учения и жить в ладу с Ним всем сердцем, мощью, разумом и силой. Выражение «взять на себя» может также значить отождествить себя с каким-либо именем или делом. Большинству из нас доводилось брать на себя ответственность на работе или браться за важное дело. Беря на себя имя Христа, мы берем на себя обязанности истинного ученика, становимся поборниками Его дела и всегда везде и во всех обстоятельствах остаемся Его свидетелями. Президент Нельсон призвал каждую девушку и каждого юношу стать добровольцем в молодежном батальоне Господа и помогать собирать Израиль. И все мы благодарностью беремся за задачу, поставленную пророком, называть его восстановленную церковь так, как велел сам Спаситель, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Беря на себя имя Иисуса Христа, мы обязаны понимать, что дело Христа и Его церкви одинаковы и едины. Они неразделимы. Точно так же неделимы наше личное ученичество по отношению к Спасителю и наше активное участие в жизни Его церкви. Совершенно ясно, что если нам не хватает решимости в первом, то страдает выполнение нами обязательств в другом. Некоторые люди не горят желанием признавать имя Иисуса Христа и Его дело, полагая, будто это лишает их многого, ограничивает и отнимает у них свободу. На самом же деле, беря на себя имя Христа, мы освобождаемся и расширяем свои горизонты. Это пробуждает нас желание, которое мы когда-то ощутили, приняв план Бога посредством веры в Спасителя. Живя в нашем сердце, это желание позволяет нам открывать для себя данные свыше дары и таланты, черпать силы в Его любви и возрастать в заботе о благополучии окружающих. Беря на себя имя Христа, мы поистине держимся за все доброе и уподобляемся Ему. Важно помнить, что принятие имени Спасителя — это обязательство, связанное с заветами. Начиная с завета, который мы заключаем при крещении, президент Нельсон учил, «Ваша верность обязательству следовать за Спасителем, заключая с Ним заветы, а затем соблюдая их, откроет двери всем духовным благословениям и привилегиям». Одна из высших привилегий, которые мы получаем, взяв на себя имя Спасителя при крещении, связана с доступом к следующему таинству на пути заветов — нашей конфирмации. Когда я спросил одну из своих 8-летних знакомых, что для нее значит взять на себя имя Христа, она просто ответила, «Это значит, что со мной может быть Святой Дух». Она права. Дар Святого Духа дается нам во время конфирмации после принятия таинства крещения. Этот дар дает право и возможность получать постоянную поддержку Святого Духа. Если мы слушаем Его тихий, мягкий голос и повинуемся Ему, Он помогает оставаться на пути заветов, на которые мы ступили при крещении, предупреждает во времена искушений, побуждает держаться от них подальше и вдохновляет при необходимости каяться и меняться. После крещения мы должны сосредоточиться на том, чтобы Святой Дух всегда пребывал с нами, чтобы мы могли продолжать развиваться, идя по пути заветов. Святой Дух может пребывать с нами лишь в той мере, в какой мы храним свою жизнь чистой и свободной от греха. Именно поэтому Господь уготовил для нас способ непрестанно обновлять очищающее воздействие крещения с помощью еще одного таинства — причастия. Каждую неделю мы можем свидетельствовать, что мы готовы взять на себя имя Сына снова, протягивая руку и беря в руки символы плоти и крови Господа, хлеб и воду, и принимая их в свою душу. В ответ Спаситель снова совершает свое чудо очищения и делает нас достойными постоянного влияния Святого Духа. Разве это не подтверждение бесконечной милости, которую можно отыскать лишь в имени Иисуса Христа? В тот же самый момент, когда мы берем Его имя на себя, Он берет наши грехи и скорби на себя. И все же рука Его еще простерта, и Он готов заключить нас в объятия Своей любви. Причастие служит еженедельным напоминанием о том, что, беря на себя имя Иисуса Христа, мы принимаем живое и непрестанное обязательство, а не участвуем в событии, которое происходит лишь раз в день нашего крещения. Мы можем постоянно и раз за разом испытывать радость. И пусть ту жертву неземную нам нелегко понять, но плоть и кровь Христову готовы мы принять. Стоит ли удивляться, что когда дети Божьи понимают мощное духовное благословение, которое мы можем получить, беря на себя имя Христа, они всегда ощущают радость и желание вступить в завет с Богом. По мере того, как мы следуем по этому пути заветов, который уготован свыше, наша решимость и старание взять на себя имя Иисуса Христа придают нам сил сохранять Его имя начертанным в наших сердцах. Мы любим Бога и ближних и испытываем желание служить им. Мы соблюдаем Его заповеди и жаждем приблизиться к Нему, вступая в дополнительные заветы с Ним. Когда нам не хватает сил и способности претворять свои желания в жизнь, мы молим о силе, которая приносит лишь Его имя. И Он приходит нам на помощь. Если мы претерпим с верностью, настанет день, когда мы увидим Его и будем с Ним. И мы обнаружим, что стали подобными Ему, тем самым получив возможность вернуться в присутствие Отца. Ибо обещание Спасителя истинно. Те, кто верят во имя Иисуса Христа и поклоняются Отцу во имя Его, и остаются стойкими с верой во имя Его до конца, спасутся в Царстве Божьем. Вместе с вами я радуюсь тому, что эти несравненные благословения становятся возможными, когда мы берем на себя имя Иисуса Христа, о котором и во имя которого я свидетельствую. Аминь.
Мы благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку, которая играл этот прекрасный хор. В связи с недавним изменением расписания Генеральной конференции, мы напоминаем сестрам, нас теперь больше не будет вот этим вечером сессии священства. Вместо нее будет общая женская сессия для сестер от 8 лет и старше. И она начнется в конференц-центре сегодня в 18:00 вечера по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 утра по местному времени состоится общенациональная трансляция программы «Музыка и изреченное слово». Сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Дитер Угдорф, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Надежда Израиля». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Джонни Коук, член кворума 70.
Мои дорогие братья и сестры, это такая прекрасная возможность быть с вами вместе на этой прекрасной сессии Генеральной конференции, слушать вдохновенное выступление, слушать такой прекрасный хор, состоящий из миссионеров со всего мира. И мы имели честь поддержать нашего президента. Какое это благословение и какая это радость. Древний царь Соломон был одним из самых внешне успешных людей в истории. Кажется, у него было все. Деньги, власть, обожание, честь. Но как царь Соломон подвел итог своей жизни после десятилетий вседозволенности и роскоши? «Все суета», — сказал он. Этот человек, у которого было все, оказался разочарованным, пессимистичным и несчастным, несмотря на все свои превосходства. Есть одно немецкое слово «Weltschmerz». Оно характеризует грусть от размышления о мире, который уступает нашим представлениям о том, каким он должен быть. Пожалуй, в каждом из нас есть немного вельшмерца, когда печали безмолвно вкрадываются в уголки нашей жизни, когда грусть насыщает наши дни и отбрасывает густые тени на наши ночи, когда трагедия и несправедливость входят в окружающий нас мир, в том числе и в жизнь дорогих нам людей, когда мы бредем по своему собственному одинокому пути несчастий, и боль омрачает нашу тишину и нарушает наш покой, к нам может прийти искушение согласиться с Соломоном в том, что жизнь напрасна и лишена смысла. Хорошая новость состоит в том, что есть надежда, и есть средства от пустоты, суеты и вельшмерца жизни. Есть средства даже от самой глубокой безнадежности и разочарования, которые вы могли бы испытать. Эта надежда заключена в преображающей силе Евангелия Иисуса Христа и в искупительной силе Спасителя исцелять нас от нашего душевного недуга. «Я пришел», — возвестил Иисус, — «для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мы достигаем этой обильной жизни, не концентрируясь на собственных потребностях или достижениях, а становясь истинными учениками Иисуса Христа, следуя Его путями и участвуя в Его работе. Мы находим обильную жизнь, забывая о себе и участвуя в великом деле Христа. А что такое дело Христа? Это значит верить в Него, любить, как Он, и действовать, как Он. Иисус ходил благотворя. Он ходил среди бедных, изгоев, больных и посрамленных. Он служил бессильным, слабым и одиноким. Он проводил с ними время, Он говорил с ними, Он исцелял их всех. И куда бы Он ни пошел, Спаситель возвещал благую весть Евангелия. Он делился вечными истинами, которые освобождали людей и духовно, и физически. Те, кто посвящает себя делу Христа, открывают истину обещания Спасителя. Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Соломон был неправ, мои дорогие братья и сестры. Жизнь не суета, наоборот. Она может быть исполнена цели, смысла и покоя. Исцеляющие руки Иисуса Христа протянуты ко всем, кто ищет Его. Я знаю без сомнения, что вера Богу, любовь к Богу и стремление следовать за Христом могут изменить наше сердце, смягчить нашу боль и наполнить нашу душу чрезвычайно великой радостью. Конечно, одного интеллектуального понимания Евангелия мало, чтобы оно оказывало это целебное воздействие на нашу жизнь. Мы должны включить его в нашу жизнь, сделать его частью того, кто мы такие и что мы делаем. Смею предположить, что ученичество начинается с трех простых слов: верить, любить и действовать. Вера Богу ведет к вере в Него и развитию доверия к Его Слову. Вера заставляет наши сердца возрастать в нашей любви к Богу и другим людям. С ростом этой любви нас охватывает вдохновение подражать Спасителю, продолжая наше собственное великое путешествие по пути ученичества. Но, скажете вы, это выглядит как-то упрощенно. Жизненные проблемы, то есть мои проблемы, слишком сложны для такого простого рецепта. От Вельсмерца нельзя излечиться тремя простыми словами: «Верьте, любите, действуйте». Афоризмы не лечат. А вот любовь к Богу спасает, восстанавливает и возрождает. Бог знает вас. Вы Его дитя, Он любит вас. Даже когда вы считаете себя недостойным любви, Он протягивает к вам руку. Прямо сейчас и каждый день Он протягивает к вам руку, желая исцелить вас, поднять вас и заместить пустоту в вашем сердце неизбывной радостью. Он желает отмести всякую тьму, которая омрачает вашу жизнь, и наполнить ее священным и ярким светом своей нескончаемой славы. Я испытал это на себе. Я свидетельствую как апостол Господа Иисуса Христа, что все, кто приходит к Богу, все, кто действительно верит, любит и действует, могут испытать то же самое. В Священном Писании сказано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Для кого-то труден сам акт верования. Нам мешает гордыня. Возможно, мы думаем, что как люди разумные, образованные или опытные, мы просто не можем верить в Бога. И начинаем смотреть на религию как на глупую традицию. По моему опыту, вера напоминает не столько картину, на которую мы смотрим, восхищаясь, рассуждая и теоретизируя. Это скорее плуг, который мы берем в поля и в поте лица проделываем борозды в земле, которые принимают семена и приносят плод, который пребывает с нами. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это обещание дается всем, кто стремится уверовать. Священные Писания открывают, что чем больше мы любим Бога и Его детей, тем счастливее становимся. Однако любовь, о которой говорил Иисус, это не любовь по подарочной карте, которую не жалко выбросить и переключиться на что-то другое. Это не любовь, о которой можно поговорить и забыть. Это не любовь типа «дайте мне знать, если я могу что-нибудь для вас сделать». Любовь, о которой говорит Бог, входит в наши сердца, когда мы просыпаемся утром, остается с нами весь день и возрастает в наших сердцах, когда мы произносим наши вечерние молитвы. Это невыразимая любовь, которую питает к нам Небесный Отец. Это бесконечное сострадание, позволяющее нам яснее видеть других такими, какие они есть. Через призму чистой любви мы видим бессмертных существ, исполненных бесконечного потенциала и достоинства любимых сыновей и дочерей всемогущего Бога. Увидев кого-нибудь через эту призму, мы уже не можем сбрасывать его со счетов, игнорировать или дискриминировать. В работе Спасителя нередко малыми и простыми делами совершаются великие дела. Мы знаем, чтобы добиться в чем-нибудь успеха, требуется постоянная практика. Будь то игра на кларнете, забивание голов, ремонт автомобиля или даже пилотирование самолета, только практикуясь, мы можем совершенствоваться.
Организация, созданная нашим Спасителем на земле, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, именно в этом нам и помогает. Она предлагает место, где можно практиковаться жить так, как Он учил, и благословлять других так, как это делал Он. Как членам Церкви нам даются призвания, обязанности и возможности протягивать людям руку сострадания и заботливого служения. Недавно Церковь представила обновленную программу заботливого, полного любви служения людям. Это действительно прекрасный способ служить всем, кто нас окружает. Это прекрасный способ любить и служить нашим близким. И мы много думали над названием этой особой программы. Рассматривали такое название, как пасторство, shepherding, отражающее призыв Спасителя «паси овец моих». Однако было у него как минимум одно осложняющее обстоятельство. Применение этого термина сделало бы меня немецкой овчаркой, German Shepherd. Следовательно, я вполне доволен термином «заботливое служение». Конечно, эта программа не нова. Она просто дает нам обновленную и более совершенную возможность практиковать заповедь Спасителя «Да любите друг друга». Только подумайте о миссионерской работе. Это смелая, смиренная и уверенная манера делиться Евангелием, прекрасный пример заботливого служения ради удовлетворения духовных потребностей других людей или выполнения храмовой работы, поиск имен наших предков и предложение им благословения вечности. Какой божественный способ служения! А разыскивать бедных и нуждающихся, поднимать опустившиеся руки и благословлять больных и страждущих. Разве это не примеры чистого служения, которое практиковал Господь, когда ходил по земле? Если вы не член нашей церкви, я приглашаю вас. Приходите к нам. Приходите и радуйтесь с нами. Если вы член церкви, но сейчас не принимаете активного участия в ее работе, я приглашаю вас. Пожалуйста, возвращайтесь. Мы нуждаемся в вас. Приходите. Добавьте ваши силы к нашим. Благодаря вашим уникальным талантам, способностям и индивидуальности вы поможете нам стать лучше и счастливее. В свою очередь, мы также поможем вам стать лучше и счастливее. Приходите. Помогите нам создать и укрепить культуру исцеления, доброты, милосердия для всех Божьих детей. Ибо мы все стремимся стать новыми созданиями, где древнее прошло, и теперь все новое. Бог указывает нам направление движения – вперед и вверх. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Давайте работать все вместе, чтобы стать такими людьми, какими нас хочет видеть Бог. Такова евангельская культура, которую мы стремимся культивировать повсюду в Церкви Иисуса Христа. Мы стремимся укреплять Церковь как место, где мы прощаем друг друга, где мы противимся искушению выискивать ошибки, сплетничать и унижать других, где вместо того, чтобы указывать на недостатки, возвышаем друг друга и помогаем друг другу стать как можно лучше. Позвольте мне еще раз пригласить вас. Присоединяйтесь к нам. мы нуждаемся в вас. Вы обнаружите, что наша церковь наполнена одними из лучших людей, которых может предложить этот мир. Они приветливые, полные любви, доброты и искренности. Они жертвенные, трудолюбивые и даже иногда героические. И еще они до боли несовершенные. Они делают ошибки. Время от времени они говорят то, чего не следует. Они делают то, о чем потом жалеют. Но вот что у них общего. Они хотят стать лучше и приблизиться к Господу, нашему Спасителю, Иисусу Христу. Они стараются все делать правильно. Они верят, они любят, они действуют. Они хотят стать менее эгоистичными, более сострадательными, более совершенными, более похожими на Иисуса. Да, жизнь бывает трудной. У всех случаются периоды отчаяния и разочарования. Но Евангелие Иисуса Христа предлагает надежду. И в Церкви Иисуса Христа мы объединяемся с теми, кто ищет место, где можно чувствовать себя как дома, место роста, где можно вместе верить, любить и действовать. Несмотря на наши различия, мы стремимся обнять друг друга, как сыновья и дочери нашего горячо любимого Небесного Отца. Я безмерно благодарен за возможность быть членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и знать, что Бог любит Своих детей настолько, чтобы дать им план достижения счастья и смысла в этой жизни и способ обретения вечной радости в залах славы в жизни грядущей. Я благодарен Богу за то, что Он дает нам средства исцеления от душевных недугов и ветхмерца жизни. Я свидетельствую и оставляю вам свое благословение, что если мы будем верить в Бога, любить Его и любить Его детей всем своим сердцем и стараться действовать сообразно указаниям Бога, то будем находить исцеление и покой, счастье и смысл во священное имя нашего Учителя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш возлюбленный, дорогой Небесный Отец, мы предстоим пред Тобой, и наши сердца наполнены благодарностью за то обучение и учение, которое мы услышали от Твоих руководителей и пророка. Мы очень благодарны за ту музыку, которая была исполнена миссионерами. Мы особенно благодарим Тебя, Отец, за влияние Святого Духа, которое мы ощущали. Мы просим Тебя благословить нас, чтобы мы были исполнены мужества, нацеленности, могли действовать в соответствии с теми чувствами, которые посещали нас, когда мы слушали эту прекрасную музыку и Твоих слух. Пожалуйста, благослови нас, Отец, внутренней силой подготовить наш разум, подготовить наши сердца к тем откровениям и посланиям, которые мы услышим в дальнейшем. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 188. Вы смотрели трансляцию субботней дневной сессии 188-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении Объединенного хора миссионеров из Центра подготовки миссионеров в Прово, штат Юта. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.